Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Елда Скрепостина. Одаренная молодежь нашего региона побеждает на всероссийских соревнованиях. Жители республик продолжают помогать участникам специальной военной операции. В субботу отметили День физкультурника. В Чувашии всех угощали блюдами национальной кухни. Об этом и многом другом расскажут наши корреспонденты в ближайшие 50 минут. Открывает эфир песня на чувашском языке.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламлый.
Обновленный клуб в поселке Фарос в Республике Крым посетил раис Татарстана Рустам Миниханов. Совместно с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым Рустам Миниханов оценил качество работ по капитальному ремонту клуба и по благоустройству сквера, расположенного рядом. Эти работы проведены при поддержке Республики Татарстан. Обновленному скверу решено дать название «Казанский». Глава Республики Крым Сергей Аксенов и раис Татарстана Рустам Миниханов прокомментировали увиденное.
Осмотрели сквер, осмотрели территорию клуба.
Хочу два слова сказать, но поздравить прежде всего ялтинцев в данном случае и жителей поселка Фарос, и поблагодарить Руслана Нургалиевича и его команду. Вот на самом деле наши отношения, они вот братские, но по-настоящему и между нами, и между республиками. Мы были с первых дней вообще 2014 года Крымской весны, вы помните его непосредственное участие во всех процессах, которые здесь были. Поэтому хочу сказать, что вот мы два года назад здесь были вместе, прошли полностью ногами, оценили обстановку. Помните, в каком состоянии был клуб, соответственно, как была вот территория общественная, в каком находилась. Спасибо вот Братской Республике, еще раз говорю, Руслану Галичу за большую работу, которая проделана в поселке. И сегодня вот сквер, ну, замечательный, высокого уровня, ну, просто все прекрасно. В клубе коллектив хороший, дети есть, заниматься есть кому. Поэтому, Руслан Галич, мы отработаем. Спасибо огромное. И наши братские отношения на деле, они на бумаге всегда проявляются. Спасибо огромное. С уважением. До всегда.
Прежде всего, хочу поздравить тоже жителей вот этого поселка Фарос. Появился хороший комплекс, где можно и внутри здания, и сквер очень красивый. Хочу сказать, что эта земля, она близка для нас. Много татарстанцев здесь вот рядом отдыхают. Ну и москвичи некоторые приезжают. И прекрасно все это организовано, очень красиво. Добрый путь, что Фарос становится краше и краше.
Продолжаются встречи глав районов Татарстана с мобилизованными, прибывшими с СВО в краткосрочный отпуск. В Елабужском и Азнакаевском районах побывал корреспондент ГТРК «Татарстан» Анастасия Аксенова.
Долгожданный отпуск мобилизованные елабужане проводят на родной земле. Длительных выходных нет. Защитники уже готовятся к возвращению в зону СВО.
Там у нас все хватает. Мы сами смотрим, что нам надо. Ну так, не особо там много чего нам нужно.
Его земляк тоже зря времени в отпуске не терял. Официально зарегистрировал брак.
Приятно, что дети возвращаются, хоть ненадолго. Ну, мы в любом случае всегда ждем.
С этим радостным событием его поздравил глава Елабужского района Рустем Нуриев. Участники СВО лишь на несколько часов отвлеклись от семейных дел, чтобы поговорить о важном, о своей службе. Бойцы поблагодарили руководство района и всех неравнодушных жителей за помощь в сборе гуманитарных грузов.
Бойцы, участвующие в специальной военной операции, освобождены. У них нет пений за просрочку услуг ЖКХ. Также они освобождаются от оплаты за вывоз мусора. При получении ветерана боевых действий уже действует 50% льгота на услуги ЖКХ.
В краткосрочный отпуск с передовой приехали и бойцы, чья родина – Ознакаевский район. За две недели нужно успеть провести время с семьей, встретиться с друзьями и родственниками.
Спасибо, Виктор Махляк. Вы наши защитники, наши герои.
На встрече с мобилизованными глава района подчеркнул, это направление приоритетное, а потому бойцам и их семьям продолжат помогать, ведь здесь их ждут живыми и с победой.
На полях Татарстана продолжается уборочная страда. Намолот в пятницу превысил 2 миллиона тонн зерна. Работы по уборке хлеба продолжаются.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте. С новостями из Мордовии Галина Петрякова. Правительство России дополнительно профинансирует завершение строительства школ в Мордовии. По словам премьера Михаила Мишустина, правительство уделяет особое внимание строительству новых школ. В этом году Мордовия на модернизацию общеобразовательной инфраструктуры получит почти 770 миллионов рублей, а в 2024-м более 375 миллионов. Мордовия отправила очередной гуманитарный груз военнослужащим из нашего региона, который проходит боевое слаживание в Подмосковье. Работу по формированию грузов координирует группа, созданная по поручению главы Мордовии. Добавлю, что благодаря поддержке местных жителей региональное отделение Российского фонда мира закупило необходимое оборудование, волонтеры передали маскировочные сети. Артем Сдунов также подчеркнул, что накоплен большой опыт в сборе гумпомощи. Приобретается в первую очередь то, что пригодится бойцам на передовой. Первый магазин с продукцией мордовских производителей открылся в подшефном нашему региону Каланчаке Херсонской области. Торговая точка находится в самом центре города. Там представлены макароны, яйца, мед, консервы, различные напитки, а также кондитерские и хлебобулочные изделия. Жители Каланчака могут приобрести их по доступным и социальным ценам. По поручению главы республики Артема Сдунова, наш регион оказывает всестороннюю помощь в восстановлении инфраструктуры, в организации работы учреждений здравоохранения, образования и других важных сфер социально-экономической жизни Каланчакского округа. Глава Мордовии Артем Сдунов подписал указ об учреждении в республике премии «Национальное достояние». Согласно документу, она будет присуждаться по 6 номинациям – за вклад в укрепление единства российской нации, за сохранение и поддержку традиционных российских духовно-нравственных ценностей, обеспечение межнационального мира и согласия, а также другим. В Мордовии при поддержке президентского фонда культурных инициатив пройдет Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе». В мероприятии примут участие молодые коллективы из 9 регионов России, в том числе и из Донецкой Народной Республики. Фестивальные события развернутся на 6 основных площадках Саранска 18 августа. Пройдут выступления молодежных коллективов, патриотические интерактивные проекты, презентации локальных брендов республики, выставка народных промыслов и ремесел ТЭФ, конкурс резчиков «Поющее дерево». Кульминацией станет арт-марафон «Мы вместе». В Мордовии пройдет окружной форум добровольцев, который объединит волонтеров из Уральского и Приволжского федеральных округов. Основная программа включает деловую, полезную и культурную части, важной особенностью которых является получение практических навыков и проработка вопросов развития добровольчества. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Дючеш буреш, кредлы важичке удмуртелькун. Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Глава Удмуртии Александр Бричалов встретился с родственниками участников специальной военной операции. Близкие военнослужащих задали руководству республики накопившиеся вопросы. Поднимались темы обеспечения бойцов техникой и амуницией, своевременного предоставления отпусков и выплат денежных пособий. Как рассказал Александр Бричалов, действительно, пока не все наши ребята успели сходить в отпуск. Отдохнули около 65% от состава полка. Но сейчас отпуска возобновлены, и в ближайшие месяцы те, кто не ходил, обязательно сходят в отпуск. Что касается обеспечения военнослужащих, то оно полностью находится в зоне ответственности Минобороны. Удмуртия же каждый месяц отправляет своим бойцам дополнительное обмундирование, технику и гуманитарную помощь. Всего через фонд сообщества в зону СВО отправлено уже более 800 тонн различных грузов. Производство автомобиля «Лада Ларгус» переносят из Тольятти в Ижевск. Завершить перенос планируют во втором квартале 2024 года. Также до конца этого года на Ижевском автозаводе планируют выпустить опытную партию «Е-Ларгус». Ранее глава Удмуртии Александр Бричалов анонсировал, что в планах на этот год поставить выпуск электромобилей на конвейер. Второе направление – это создание промышленного парка на неиспользуемых заводских площадях. Удмуртию с деловым визитом посетила делегация компаний из Беларуси. Во встречах приняли участие 28 компаний нашего региона и еще 6 приняли гостей на своих площадках. С белорусской стороны в бизнес-миссии приняли участие не только представители крупных производств, но и торговых сетей. И вот они, в частности, отметили, что с уходом европейских поставщиков предприятия Беларуси все больше внимания уделяют производителям из России. В Удмуртии удалось познакомиться с предпринимателями, чьи продукты будут пользоваться спросом в магазинах соседнего государства. В Ижевске завершился прием документов на конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. На высокий пост претендует 20 человек. Собеседование с кандидатами пройдет 24 августа. Конкурсная комиссия оценит их профессионализм, личные качества, знания, а также программу развития города. В результате будут определены не менее 2 кандидатов, из которых депутаты Гордумы выберут нового главу Ижевска. Это были новости недели из столицы Удмуртии. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Сывлах сунат парсерия хакла радиоэтлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. Сегодня День строителя, профессиональный праздник созидателей. Строители из Чувашии, более 400 человек, продолжают восстанавливать жилфонд в Запорожье. Кроме того, продолжает ремонт школ в селе Осипенко под Шефтом Бердянского района. К новому учебному году должны все завершить. Ремонтные работы начали в июле этого года. На объекте занято 16 строителей из Чувашии. Также к началу отопительного сезона в образовательном учреждении будет реконструирована и модернизирована газовая котельная. Работы продолжаются. В школе проведены промывка и опрессовка системы отопления. Следует напомнить, что работы ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Чувашской республики и администрацией Запорожской области о шефской помощи Бердянскому району, которое было подписано в рамках визита главы Чувашии Олега Николаева в Запорожскую область в апреле нынешнего года. Руководитель администрации главы Чувашии Вячеслав Борисов и министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Павел Данилов на днях побывали с рабочим визитом в Запорожской области, а целью было ознакомиться с ходом работ в школе. И Чебоксары, улица Ашмарина. Здесь завершаются строительные работы 5-этажного многоквартирного дома по адресной программе переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с износом. В новом доме 116 квартир для многодетных семей – это 8, детям-сиротам – 9, жителям аварийных домов – 91 квартира, малоимущим – 8. В настоящее время признаны аварийными и подлежащими сносу еще 37 многоквартирных домов Чебоксар. Переселение будет выполнено в рамках республиканской адресной программы, рассчитанной до 2030 года. Идет капитальный ремонт и строительство школ. Результаты здесь разные. Несколько объектов, где ремонт. Это школа номер 7. Чебоксары же опять. Контракт сорван. Договор с подрядчиком расторгается, и завершать объект будет уже новый. В школе номер 10 ремонт кровли идет, фасада, а также система электроснабжения, отопления. В работу задействован 51 человек. Капремонт идет в рамках графика, школа будет сдана в эксплуатацию в установленные сроки. Но в какие сроки пока не указывается. Школа номер 23 к настоящему времени выполнено 90% работ от запланированных объемов. Школа номер 38. Здесь ведется устройство напольного покрытия в столовой, монтаж системы электроснабжения и малярные работы. Строительство школы в микрорайоне Садовой. Здесь не заладилось сразу же. Контракт был расторгнут из-за срыва сроков. Итак, провалили дело по очереди друг за другом 2 подрядчика. И вот нанят третий. Работы сейчас идут и по генподряду, и по субподряду. Акционерное общество «Дорокс» ведет обустройство проездов на территории будущей школы. «Сделаем все возможное, чтобы строительные работы были выполнены в сжатые сроки», заверяет руководство города. Чувашия впервые стала лидером по индексу роста промышленного производства. Рост производства, по данным Росстата, за первое полугодие нынешнего года составил 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем по стране индекс промышленного производства за первые 6 месяцев текущего года вырос на 2,6%, по Приволжскому округу на 6%. Республике понадобилось 2 месяца, чтобы побить свой прошлогодний рекорд, когда она стала второй по России. Тогда индекс промышленного производства в январе-апреле составил 114,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе обрабатывающих производств на 117,4%. По словам главы Чувашии Олега Николаева, поддержать набранный темп и продолжить наращивать результаты по отдельным направлениям помогут создаваемые в республике индустриальные парки и особая экономическая зона в Новочебоксарске. Это были новости Чебоксар. Всего доброго.
Бурасыл Дона Йортьес. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Республика Коми вошла в перечень регионов, которые внедряют на своих территориях региональный инвестиционный стандарт. Он включает 5 составляющих – инвестиционную декларацию, комитет, свод правил, карту и агентство развития. О том, какую работу ведет правительство республики по привлечению средств, в своем видеообращении рассказал глава Коми Владимир Уйба.
Подчеркну, что правительство Республики Коми заинтересовано в приходе новых инвесторов. Мы проводим очень большую работу постоянно, практически вот у меня в течение недели 1-2 совещания проходят именно уже с инвесторами, которые приезжают с какими-то своими предложениями, либо уже после того, как мы их выслушали и согласовали, что эти направления нам интересны, они приезжают уже, докладывают бизнес-модели. Поэтому самое главное – это создать комфортные условия для инвестора, прозрачные условия его ведения бизнеса на территории республики. Ну и самое главное, чтобы это было все прописано в документах.
В республике будут готовить специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем. С 1 сентября в Сыктывкарском автомеханическом техникуме начнется обучение первой бюджетной группы из 25 человек. Кроме того, республика совместно с другими регионами разрабатывает предложения по формированию нового национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем, который будет обеспечивать потребность региона в социально значимых отраслях – лесной, нефтегазовой, сельскохозяйственной, хозяйственной, транспортной и других. Глава Коми Владимир Уйба наградил 100 бальников ЕГЭ и призеров Всероссийской олимпиады школьников. В этом году 18 11-классников республики получили наивысший балл. Из них двое – мульти-100-бальники. Призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады стали 7 учеников по 9 предметам. Лучшие выпускники получили премии за особые достижения в учебе. Глава республики поблагодарил ребят за трудолюбие и пожелал новых успехов и побед. В Коми продолжается реализация региональных проектов, посвященных Году молодежи. На этой неделе завершается республиканский конкурс «Лучший призывник». Он проходил на базе детского лагеря «Чайка». Это практическая площадка военно-патриотической направленности, нацеленная на воспитание у молодежи позитивного отношения к службе в армии. О том, что включают 7 соревновательных дней конкурса, рассказала председатель комитета по молодежной политике Светлана Суворкина.
Там соберутся 40 молодых людей, молодых парней, призывников со всех муниципалитетов нашей республики в возрасте от 18 до 24 лет, которые будут призываться в армию. Эта площадка относится, наверное, к военно-патриотической, потому что там мы готовим ребят, вообще пропагандируем основы и устав российской армии. И главным организатором этого конкурса является также военный комиссариат, который дарит возможность победителю этого конкурса выбрать место военной срочной службы. В этом году мы отбирали ребят с группой здоровья А1 и А2 для того, чтобы как можно более широкий диапазон мест срочной службы они могли выбрать. Конечно, не можем мы сегодня обойти внимание наш проект «Молодежное путешествие по Коми». Мы не могли обойти и другие творческие способности наших молодых людей. Поэтому у нас в этом году будет еще одно мероприятие, оно новое. Это открытый республиканский молодежный фестиваль «Старту». Это молодежь, фестиваль уличных культур и спорта.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Поро ер пагалма йолташ-влак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Две врачебно-фельдшерские бригады медиков, сформированные по инициативе главы Республики Мариэл Юрия Зайцева, отправились в командировку в Запорожскую область. В течение месяца они будут проводить в Подшефном, Куйбышевском районе диспансеризацию взрослого населения. В арсенале марийских медиков два аппаратно-программных комплекса, в составе которых ноутбук, электрокардиограф, глюкометр и другое медицинское оборудование. Кроме того, бригады везут с собой закупленные по инициативе главы Мариэл лекарственные препараты для оказания экстренной и неотложной помощи на фельдшерском акушерских пунктах Куйбышевского района. Вопросы помощи новым территориям России обсуждались на совещании, которое провел глава Мариэл Юрий Зайцев. Говорили о восстановлении коммунальной инфраструктуры, создании запасов материалов для ремонтных работ, оснащении школ к новому учебному году. В Мариэл реализуется проект создания единого цифрового контура на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. На его реализацию с 2019 года было израсходовано больше 656 миллионов рублей. В 38 медицинских организациях создано более 6,5 тысяч рабочих мест. К интернету подключены все 206 фельдшерско-акушерских пунктов. Налажена запись к врачам через сеть, а в июле этого года появилась запись с использованием витрины данных Минцифры Российской Федерации. Все региональные информационные сервисы здравоохранения интегрированы с федеральными. Настроена маршрутизация пациентов. Появилась возможность использовать телемедицинские консультации. А бригады скорой помощи теперь могут передавать ЭКГ в Республиканский сосудистый центр. Глава Мариэл Юрий Зайцев возглавил наблюдательный совет Российского общества знаний в регионе. Такое решение было принято на собрании общества, которое прошло в Доме правительства. Сегодня знаменательное событие для региона. Мы проводим настоящую перезагрузку регионального отделения. Совместные усилия позволят противостоять информационной войне, способствовать развитию просветительской деятельности на территории региона, подчеркнул глава республики. Наблюдательный совет – это совещательный орган. Он образован, чтобы обеспечить взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, научных, образовательных и других организаций. Юнги Козмодемьянского парусного клуба «Паллада» приняли участие в фестивале «Народная лодка», который прошел в Свияжске. Они представили свое парусно-гребное деревянное судно, созданное на манер средневекового ушкуя. На фестивале оно было единственным, в строительстве которого участвовали дети. На его создание потребовалось около 3 месяцев. Стоит отметить, что вручную были сделаны даже гвозди. В итоге юнги из Мариэл получили диплом за лучшую постройку деревянного судна. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайрли илте хурмети дустар. Хезе Башкортостан сәлемләй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Артур Басыров. Михаил Мурашко дал высокую оценку развитию системы медпомощи в Башкортостане. Напомним, министр здравоохранения России находился на этой неделе с рабочим визитом в республике. Он принял участие во Всероссийском совещании по вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в стране, которая проходила в Уфе. Также он посетил ряд профильных объектов. Михаил Мурашко отметил, что регион имеет передовой опыт во многих направлениях и что успешные практики, наработанные здесь, необходимо тиражировать по всей стране. В Санкт-Петербурге пройдут Дни Башкортостана. Они состоятся 26 августа. Об этом заявил глава республики Ради Хабиров. Регион намерен развивать сотрудничество с северной столицей по линиям промышленности, городского благоустройства и музеев. Республика получила патент на башкирскую лошадь. Об этом сообщил глава республики Ради Хабиров. Речь идет о свидетельстве, которое подтверждает исключительное право на наименование места происхождения животных. Это даст толчок дальнейшей племенной работе. Также стоит отметить, что в республике создан НИИ башкирской лошади, который будет работать с генетикой этих животных. По словам главы республики Ради Хабирова, патент будет выдан на международном фестивале «Башкорт-Аты», который пройдет в Баймакском районе. Уфа вошла в список городов России, которые являются лидерами по объемам введенного жилья. Об этом свидетельствует рейтинг одного из российских издательств. Известно, что в прошлом году в столице республики было построено более 1 миллиона квадратных метров в пересчете на одного жителя. Эксперты отмечают сохранение устойчивых объемов строительства на протяжении последних 5 лет, превышающих 1 миллион квадратных метров введенного жилья в год. Лидерами топа стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. В Уфе хотят создать умную колонку, которая говорит на башкирском языке. Ее будут звать Амина. Об этом сообщил директор Фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульнас Юсупова. Проект получил поддержку в виде двух грантов главы Башкортостана на разработку самой колонки и программного обеспечения для нее. Всего 6 миллионов рублей. Первые 5 экземпляров должны быть собраны и представлены ко Дню Республики. Первая партия в количестве 250 колонок отправится в детские сады и школы для тестирования в 2024 году. Авторы проекта говорят, что Амина сможет разговаривать и на башкирском, и на русском языках. Также они уверяют, что корпус и программное обеспечение колонки будут собственными разработками. Проекты ГТРК «Башкортостан» стали лучшими в двух номинациях Всероссийского фестиваля национального вещания «Голос Евразии». Его финал прошел в прошлые выходные в Махачкале. Так спецприз получил публицистический очерк «Поэт Аулы и планеты», посвященный столетию Расула Гамзатова. Авторами программы выступили Азамат Салихов и Рустем Габасов. Это совместная работа с фондом Мустая Карима. В очерке речь идет о многолетней дружбе Расула Гамзатова с народным поэтом Башкортостана Мустаем Каримом. Кроме того, на Всероссийском фестивале национального вещания «Голос Евразии» лучшей радиопрограммой для детей и юношества стала детский проект «Радио России Башкортостан. Солнечный город». Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Артур Басыров.
Обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям. В Уфе с рабочим визитом побывал министр здравоохранения России. Михаил Мурашко посетил медицинские учреждения столицы Башкортостана и ознакомился с лучшими практиками регионального здравоохранения. Павел Проломов с подробностями.
Утро министра здравоохранения России в Уфе началось спортивно с велопробежки по набережной реки Белой. Маршрут туристический от пристани у монумента Дружбы и до площадки под парком Ватан.
Вообще у нас частая такая велопрогулка, когда мы приезжаем в командировки уже от Белгорода до Сахалина. И, как правило, с мэрами города это все происходит. Поэтому это совершенно уникальная возможность познакомиться с городом.
Активное утро смогло задать ритм всему рабочему дню. Вместе с главой республики Михаил Мурашко ознакомился с экспозицией медорганизации Башкирии. Это мобильные медицинские комплексы, передовое диагностическое оборудование, которое производится в регионах России. Высокому гостю также рассказали о действующих и строящихся объектах здравоохранения и передовых медицинских методиках.
Наше собственное производство – это новая наша модификация. Уже после того, как мы объединились, мы готовы полностью выйти на импортозамещение по этой технологии.
Министр здравоохранения России принял участие в деловой программе Всероссийского совещания по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи, которая в этом году проводится в Уфе.
В Башкирии реализованы многие проекты, практически все, которые сегодня Министерство здравоохранения по поручению президента развивает и продвигает. Это и модернизация первичного звена, и проекты по помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми.
4 года назад, когда мы начали предметно заниматься именно первичкой сельской, и что мы там увидели? Мы увидели более 400 ФАПов, которые находятся в аварийном состоянии. А у остальных 400 ФАПов еще людей не было. Не было оборудования, не было интернета. Поэтому, безусловно, мы сделали именно акцент на то, чтобы все-таки сохранить ФАПы, поменять, во-первых, улучшить материальную базу, безусловно.
Медучреждения Башкортостана для удобства пациентов все больше цифровизируют свои процессы. Как Уфа продвинулась в этом, показали министру здравоохранения страны на примере столичной клиники номер 13.
Показали, насколько цифровые технологии облегчают маршрут пациента, как помогает ему сохранить информацию у себя в личном кабинете госуслуг, как ускоряется часть исследований, то есть пациент с утра сдает лабораторное исследование, к обеду у него все результаты уже находятся у лечащего врача.
Их пациент получает в электронном виде. Например, расшифровку электрокардиограммы делают в кабинете централизованного описания ЭКГ. Раньше это происходило в филиалах больницы. По такому же принципу, то есть централизованно, работает местная клинико-диагностическая лаборатория с высокотехнологичным оборудованием.
В нашу организацию поступает биоматериал с 21 медорганизации. Это 108 пунктов забора. Ежедневно поступает 7,5 тысяч проб, и мы выполняем 39 тысяч исследований. Все исследования выполняются в короткие сроки. После того, как результат выполнен, врач валидирует результаты, просматривает, подписывает, и результаты сразу же попадают на рабочий стол врачу в электронную карту пациента. Все анализы выполняются с высокой аналитической точностью, с диагностической значимостью.
Также делегация посетила Башкирский государственный медицинский университет, где был представлен проект «Цифровая кафедра» и презентован Институт фундаментальной медицины. Михаил Мурашко и Ради Хабиров вручили государственные награды врачам и персоналу медицинских учреждений республики.
Жители региона между Волгой и Уралом продолжают помогать участникам специальной военной операции. Об этом в следующих сюжетах наших корреспондентов.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. Студенты Воткинского промышленного техникума разработали новый вид носилок для транспортировки раненых бойцов. Они нужны для быстрой эвакуации раненых с поля боя. По рекомендациям военных, конструкторы сделали их более прочными и удобными. Сейчас изобретение уже проходит проверку боем. Работа у студентов кипит даже летом. Воткинский техникум уже четвертый месяц готовит металлические носилки для бойцов СВО. Сейчас эти ноу-хау уже проходит проверку боем. Неделю назад первую партию отправили на Донбасс. Идею носилок предложили сами студенты и выпускники техникума. За основу взяли те, что используют врачи и спасатели в мирной жизни. Но по рекомендациям военных добавили колеса, рассказывает Никита Перевозчиков.
Они без камерки, потому что если переносить раненого, мало ли там может колесо проколоться или еще что-то. А для таких колес это будет не страшно. Мы надеемся, что эта конструкция поможет.
Сегодня студенты и преподаватели готовят вторую партию носилок. Они помогут переносить не только раненых, но и грузы, добавил мастер производственного обучения сварщика в Воткинском промышленном техникуме Петр Егоров.
Они могут выдержать килограмм около 200. В крайнем случае, при, скажем так, хорошей дороге, можно двоих раненых транспортировать.
А еще студенты шьют белье, тельняшки и балаклавы. Варят для бойцов походные печки-буржуйки. Таких изготовили 20 и уже отправили в зону СВО. Еще столько же сделают к зиме. Поддерживают бойцов и словом, отметил директор Воткинского промышленного техникума Андрей Гапеев.
Первое, что мы начали, это письмо солдатам. Ребята писали письма и отправляли у нас в городе из пункта приема гуманитарной помощи. Собирали гуманитарную помощь, собирали медикаменты, продукты питания. У нас также есть очень много ребят, которые участвуют в специальной военной операции. С ними связь поддерживаем.
Сегодня готовят новую посылку. Их Воткинский техникум отправляет каждую неделю. Хамида Гайфуллина, Андрей Данилов, Ижевск.
А ученые из Мордовии изобрели беспламенный нагреватель. В гостях у сотрудников молодежной лаборатории МГУ имени Огарева побывала Ирина Колесникова.
Здравствуйте! В МГУ имени Огарёва ученые разработали смесь для беспламенного нагревателя пищи. Предлагаемый состав отличается быстротой действия, экологичностью и сниженной стоимостью в сравнении с аналогами. Первые испытания уже прошли в зоне специальной военной операции. Как и многие открытия, разработка беспламенного нагревателя появилась в молодежной лаборатории почти случайно. Ученые искали формулу для водород-генерирующих систем. В ходе экспериментов соединили смесь хлоридов и легкий металл. Заметили большое выделение водорода. Это и развернуло исследование в другой поток, рассказывает заведующий молодежной лаборатории, заведующий кафедрой неорганической и аналитической химии МГУ имени Огарева Александр Долганов.
Методология по получению данных устройств основана на использовании дешевых смесей неорганических и алюминия. Далее, по экологичности используется в аналогах это металл магний, то есть он сам себе дорогой, сам себе опасный, поскольку он очень активно реагирует с водой, тоже, да, он взрывоопасный. И относится это к первой категории химических вредных веществ. Наши относятся экологически такие безвредные вещества, которые можно утилизировать с обычными бытовыми отходами.
Благодаря трехступенчатой системе содержимое пакета нагревается равномерно. Сам состав изобретения можно модифицировать, что позволит разогревать от 100 до 1000 граммов продукта. Принцип работы беспламенного нагревателя прост. Достаточно добавить в пакет воды и все. При активизации жидкости выделяется большое количество теплоты, за счет чего и происходит нагрев. Реакция происходит моментально, а уже через 2-3 секунды, благодаря перегретому пару, температура внутри пакета превышает 100 градусов. Здесь можно разогревать все, еду или воду, неважно. Содержимое пакета абсолютно герметично и не пропускает сквозь себя вкусы и запахи. Так что сама жидкость для нагрева может быть любой. На сегодняшний день разработку мордовских ученых активно тестируют многие российские госкорпорации, а также министерства и ведомства. Внешний вид нагревателя не окончательный. Несмотря на то, что беспламенный нагреватель в продажу еще не поступил, но его создатели уже получили первую награду. У микрофона лаборант молодежной лаборатории МГУ имени Огарева Анастасия Загороднова.
В городе Санкт-Петербург проходил первый международный саммит, и наша разработка получила награду как самый коммерциализуемый проект.
В зависимости от условий эксплуатации нагреватель может стать и многоразовым. Такой вариант удобен для походов на длительное расстояние. А вот для сухпайков и воды подойдут разовые пакеты. Оба варианта, уверяют специалисты, подойдут для нужд бойцов специальной военной операции. Использовать беспламенный нагреватель можно будет в любое время года, даже в 30-градусный мороз. По себестоимости беспламенный нагреватель будет в разы дешевле зарубежных аналогов. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Четырнадцатилетний житель Казани Булат Нургалиев победил в соревнованиях по беспилотной авиации в рамках проекта образовательного интенсива «Архипелаг-2023». Он был организован фондом Национальной технологической инициативы. Татарстанец – самый молодой оператор беспилотной авиации в нашей стране. Он завоевал 9 кубков и медалей на проектно-образовательном интенсиве. Булат Нургалиев пролетел трассу быстрее остальных, сбил 3 импровизированных самолета. Всего же в соревнованиях «Архипелага» участвовали 1600 конкурсантов из 85 субъектов. В сборную Татарстана вошли 14 школьников и студентов, представляющие инженерный лицей-интернат КНИТУ КАИ, Казанский авиационно-технический колледж имени Дементьева, Лаишевский технико-экономический техникум и Международный центр компетенций Казанский техникум информационных технологий и связи. Представители Татарстана завоевали 13 золотых, 9 серебряных, 7 бронзовых медалей по 22 дисциплинам. С призерами и экспертами национальных соревнований встретился в Казанском Кремле раис Татарстана Рустам Миниханов. Он высоко оценил выступление татарстанской команды.
Мы искренне рады вашим успехам. Хотели поприветствовать. Вот в Казанском Кремле есть добрые традиции. Большие успехи республики мы всегда проводим в разных форматах в Кремле. Такие встречи. Очень впечатлен вашим успехом. Первый вице-председатель правительства Белоусов, он мне звонил и очень дал высокую оценку. Прежде всего, Булат, вы сильно его впечатлили. Ну и нашу команду он особо отметил. Ваши успехи, результаты. Конкуренция была серьезная. Там 85 субъектов, по-моему, 1600 участников. Очень серьезный состав. Но, несмотря на все это, вы очень достойно выступили. Вот, пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить ваших наставников, ваших родителей, руководителей ваших образовательных учреждений, потому что все, что вы достигли, это не думаете только вы. Ваши наставники, учителя, родители, они были вместе с вами. И, конечно же, вот этот уровень, надо двигаться вперед, останавливаться нельзя. Уважаемый Роберт Наилевич, наш земляк, очень много привнес в нашу республику в части вот этих соревновательных профессиональных компетенций. Мы вместе освоили WorldSkills, провели лучший чемпионат мира. Все, что наработки, я думаю, вот WorldSkills, она тоже вот отразилась в том числе и на ваших результатах. Мы считаем, что эта работа, она должна идти системно. Просил бы и дальше наших подопечных далеко не бросать вместе с вами, чтобы мы двигались вперед.
Руководитель агентства развития профессионального мастерства Роберт Уразов в свою очередь сообщил, что по поручению президента страны Владимира Путина соревнования по беспилотной авиации будут проводиться ежегодно.
Начну с истории, даже вот буквально 4 года назад, в том году, вы, Ильсур Раисович, Лыва Ренат, мы проводили мировой чемпионат, и вот приятно, что наследие чемпионата, оно живое. То есть вот те колледжи, которые участвовали, тот МЦК, который создавались, много ребят, которые оттуда выпустились, тогда это была новинка вообще, то есть какое беспилотие, там, в 2019 году об этом не думали, сейчас это самая быстро растущая отрасль как в стране, так и в мире. Вы все первопроходцы, то есть мы сами, касается идеи о проведении соревнований, она зародилась у нас на самом деле только в апреле этого года. Была задача попробовать сделать самые большие соревнования в мире, когда-либо проводимые. Ну, это у нас получилось, я думаю, что вам, наверное, было тяжелее, чем нам, поскольку это дело новое, не все было отработано, особенно первые дни. Но очень приятно, что, во-первых, лица молодые, второе, что вы не побоялись принять участие в том соревновании, в котором пока и регламент непонятен, и конкуренты непонятны, и много чего другое непонятно. Я очень надеюсь, что вот тот опыт, который вы, соответственно, получили, он, с одной стороны, даст вам определенную информацию о том, как нужно менять у себя образовательный процесс, подход к своему обучению. Но самое важное, у нас были почти все регионы, это возможность пообщаться с другими. У президента нашей страны Владимира Владимировича Путина есть поручение, которое предполагает, что мы будем ежегодно проводить такие соревнования. Причем, если вот в случае с WorldSkills нам говорили, как делать, то здесь мы вынуждены придумать все сами. И поэтому я очень рассчитываю на то, что каждый участник, он не только будет читателем книги, но и сам будет писать. Мы готовы сделать соревнования. Ну, увидели, наверное, они уже отличаются от WorldSkills. Там есть определенные изменения. Ну, например, WorldSkills только одна медаль на одно соревнование. Здесь мы разрешили участвовать в любом количестве. Мне кажется, что это сработало. Александр Галич, хотел очень поблагодарить за поддержку, потому что без поддержки республики, безусловно, участие было бы невозможно. Очень приятно, что много решений, которые двигают республику вперед. Не только вот раньше был, когда сюда подходил, как бы спрашивал, говорю, из каких колледжей ребята, школы из каких. Тут не только вот колледж связи, да, это и Лаишевский колледж, это и СУМС, который есть КАИ. Очень приятно, что в городе Казани появились сильные образовательные учреждения. Смело могу сказать, что я знаю всю Россию достаточно хорошо, да, что Казань точно один из лучших городов, в котором есть смысл учиться и делать свою карьеру. А карьера в беспилотной авиационной сфере, мне кажется, сейчас наиболее перспективная, поскольку она дает возможность работать не только в небе, но и позволяет получить навыки программирования, новых материалов, все то, что будет создавать экономику будущего.
Самым молодым оператором беспилотной авиации, показавшим высокие результаты, как уже было сказано, стал Булат Нургалиев, ученик 8 класса Казанской гимназии номер 6. В беседе с Рустамом Минихановым он рассказал, что увлекается беспилотной авиацией с 11 лет.
Я представляю компетенцию эксплуатации беспилотных авиационных систем. Она является одной из самых сложных специалистов нашей компетенции, очень востребованная на современном рынке труда в различных организациях. Уже сейчас ко мне поступают предложения о сотрудничестве с федеральными компаниями, но все мои планы остаются в родном Татарстане. Мой путь в области беспилотных летательных аппаратов начался с 11 лет, с симулятора полетов, и я начал собирать свои первые дроны. И с тех пор прошло уже 3 года, и я с уверенностью могу сказать, что каких-то результатов уже удалось достичь, но впереди еще много работы. Позвольте мне от лица сборной республики поблагодарить вас за вашу высокую оценку нашего труда. Спасибо за вашу поддержку, за создание благоприятной и комфортной среды для наших тренировок.
В этот же день Булат общался с татарстанскими журналистами.
Соперники были взрослее меня. Там возрастная категория была с 14 лет до 65 лет. Соперники были разные, были сильные, были очень сильные, были слабые. Номинации было их очень много, я даже на малую часть успел побывать, но больше всего мне запомнилось это сбитие воздушной мишени и попадание в наземную мишень и сброс груза в наземную мишень.
Это своеобразное соревнование беспилотных аппаратов по управлению, и точность, скорости, перемещению. Да? Это вообще еще мы их не видели. Расскажи, чтобы нам это представить. В каких номинациях ты выиграл?
Я выиграл в номинациях перенос груза 500 грамм, перенос груза килограмм, перенос груза 2 килограмма, перенос груза 3 килограмма, перенос груза 5 килограмм, попадание в наземную мишень, сброс груза в наземную мишень, попадание в воздушную мишень. И еще там гонка дронов класс средний, первый день и второй день. И еще какие-то там номинации, я уже сам даже не помню. Еще сборка дрона на время, дефектовка дрона.
Дефектовка, то есть ты должен определить, где какая неполадка, да. Быстро ее устранить, да?
Мне в дрон внесли неполадку, и я должен был быстрее всех определить неполадку эту.
Здорово. А ты авиамедализмом занимаешься? Вообще сам сколько занимаешься этим делом? И где занимаешься? Кто твои тренеры?
Я занимаюсь этим уже 3 года, с 11 лет. Занимаюсь в Казанском техникуме информационных технологий и связи. Мой тренер – это мой папа.
То есть вы днем и ночью тренируетесь с папой, переносите грузы, которые купила бабушка с мамой в магазине, да, или как это вообще происходит?
Ну, примерно да.
Здорово. А если ты поехал на дачу, ты там как-то помогаешь, вот, например, ориентироваться на новом месте, или ты только вот в тех местах, где привык, как вообще ориентируешься? Вот тебя привезли на новое поле, и что ты делаешь?
Сначала я просто потихонечку летаю, чтобы понять, где есть наземные камни, если так можно сказать, где есть места, где проблемы с сигналом, а потом уже расставляю ворота и начинаю тренироваться.
А вот есть такое ограничение по применению беспилотной авиации, и насколько вот ты должен как-то юридически это получить, чтобы тебе летать, и твои вот друзья, они как это вообще все происходит?
Я на архипелаге как раз дал тест на внешнего пилота БВС.
БВС – это беспилотные вооруженные силы?
Беспилотные летательные аппараты, воздушные суда.
А, воздушные суда, здорово.
Вот такие юные таланты воспитываются в Татарстане.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Мулянов. Чебоксарский муниципальный округ. Здесь прошел гастрономический фестиваль «Вкусы Чуваши», а местом проведения был парк «Победа», что реконструирован по национальному проекту «Комфортной среды». Поселки Ишлея. Замечательные события, народная песня, танцы, народные умельцы со своими коллекциями, народный костюм, замечательно действительно, и, конечно же, национальная кухня. 18 команд предприятий общепита Чувашпотребсоюза демонстрировали в различных номинациях свое кулинарное мастерство. Здесь презентации, мастер-классы и, конечно же, отличное настроение. Гости праздника, я думаю, удивлялись, как можно все так здорово организовать. А организаторами были это Минэкономразвития Чуваши, Чувашпотребсоюз, Союз женщин республики и администрация Чебоксарского муниципального округа. Предварял сам фестиваль открытие нового магазина. Ну и сам фестиваль. Чувашская кухня очень ярко и вкусно отражает нашу самобытность и историю народа. И о Чуваше можно сегодня сказать так, что это центр притяжения туристов, которые приезжают за впечатлениями от национальной еды, сделанной на основе старинных традиций и современных подходов. А фестиваль «Вкус Чуваши» пропагандирует национальную кухню и дает возможность овладеть мастерством ее приготовления, говорит глава республики Олег Николаев.
Кухня является важнейшим элементом национальной идентичности каждого народа. И, несомненно, кухня, чувашская кухня, очень ярко и вкусно отражает нашу самобытность, историю, как народ развивался и насколько смог сохранить вот то, что мы с вами, нынешнее поколение, смогли сохранить вот эти глубинные традиции, которые идут из многовековой истории развития нашего народа и национальности.
Представитель жюри фестиваля национальной чувашской кухни «Вкусы Чуваши» Николай Уездный отмечал, что наши кулинары везде ценятся очень высоко, и кулинарная ассоциация часто сотрудничает с зарубежными странами, пропагандируя только национальные блюда.
Я радуюсь, почему наша Чувашская республика является одна из лучших по приготовлению наших блюд. Потому что многие в Татарстане готовить наши пытаются, но не получается. Вот на днях мы выступали в Татарстане, в город Казань, из 25 команд, наша команда тоже победитель. Второе место, ура!
Сергей Алексеевич, генералов, председатель цивильского райкома. Скажите, пожалуйста, чем удивляем? Что вы тут предлагаете?
Только национальной кухни, как уже сказано, фестивали. Наши девочки готовы, достойно себя представить. Мы выступаем в номинации «Куплу». Вот она представлена. Здесь несколько моментов. И «Хуран Кукли» – это наша номинация. Больше так никто не готовит, как в цивильске. В цивильском общепите, цивильское райко.
А цивильский пряник что предлагает?
А цивильский пряник – это в перспективе.
Такой вот чувашский национальный пряник получился, потому что мотив взяли из чувашской народной вышивки национальной. Но мы стараемся детей приучать ко всему, к разнообразной деятельности. Например, из глины лепят, расписывают, да, из соленого теста. А тут уже как бы съедобный, ароматный такой мастер-класс у нас сегодня. Я педагог дополнительного образования Центра детского творчества Чебоксарского муниципального округа.
Чем удивляем гостей?
Мы сегодня готовим рыбные блюда. Рыбные блюда у нас сегодня уха, пирог из сама. Мы сделали шартан, Наш шертан – традиционное блюдо чуваши. Мы попробовали сделать шертан из рыбы. Также судака приготовили фаршированного, приготовили леща. Также мы сделали запеченную горбушу и торт из рыбы.
Женя Нина Михайловна Голотова. Нина Михайловна, наверное, всем пятерки приходится ставить, да?
Невозможно оценить. Ну, такая красота, такая вкуснота. Вот я третий раз участвую в качестве члена жюри. И раз от раза уровень все выше, выше, выше. Ну, это просто замечательно. Мне кажется, в России больше нигде такой красоты нет и вкусноты, как у нас.
Представитель Чувашпотребсоюза Валерий Михайлович Павлов видит своей основной задачей сохранение кулинарных традиций и передачу их новым поколениям.
Чувашский народ, он всегда славился гостеприимством и хлебосольством. И сегодня вот я считаю, что наша основная задача — это сохранить те кулинарные традиции, которые нарабатывались нашими предками, и передать им новым поколениям. Чувашская кухня, она очень простая, без изысков может быть. Все блюда готовятся из доступных и полезных продуктов, которые вырабатываются на полях, на фермах родной Чувашии. И сегодняшний день мне хочется пожелать всем участникам фестиваля показать свои лучшие результаты. Судим пожелаю объективного судейства. Абаде Тутла Булдаров, Уяв Ядюбезери.
Едут гости, Тутармаш на столе, и журке горячий такой. Чакат просто тает во рту, и, конечно, хуран кукли. Кто сам знал ту злоту? Земляки, мои земляки, фестиваль, фестиваль, подрядка и рации. Фестиваль, фестиваль, вкусы и чуваши. Фестиваль, фестиваль.
В здоровом теле здоровый дух. Вчера в России отмечался День физкультурника. В этом году он был приурочен к столетию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Во всех регионах этот день был богат на спортивные события, основная задача которых – приобщить как можно больше людей к спорту и здоровому образу жизни. Как эта работа ведется в Республике Марий-Эл, узнавала корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Для любителей физической культуры и спорта Йошкар-Олы вчера был особенный день. Для них был организован Йошкар-Оленский полумарафон. Желающие могли принять участие в фестивале скандинавской ходьбы и бега. Работали площадки спортивных федераций, секции для детей. Особо зрелищным было выступление парашютистов. Все эти мероприятия в очередной раз показали, что спорт – это весело, красиво, увлекательно. И самое главное, что физкультура – это про здоровье. Вообще в Марий-Эл вовлечению людей в спортивную жизнь уделяется большое внимание, говорит начальник управления по физической культуре и спорту Министерства спорта и туризма Марий-Эл Анатолий Ибраев.
У нас в республике реализуется федеральный проект «Спорт. Норма жизни». Правительство республики уделяет очень большое внимание и осуществляет контроль над реализацией этого проекта. В рамках этого проекта в каждом муниципалитете нашей республики появилась площадка ГТО. То есть это открытые площадки, на которых все желающие, все население нашей республики может заниматься, готовиться к выполнению нормативов ГТО. Также в рамках реализации этого проекта у нас появились физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. Реализуется также проект «Бизнес-спринт». То есть в рамках «Бизнес-спринта» у нас появляются три умные площадки. Это площадка похожа на вот эти физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, только она более усовершенствована, на ней уже есть интерактивные модули, то есть подключение к интернету, площадка отслеживает статистику посещаемости, то есть можно понять, когда она более загружена, в какое время можно туда подойти, когда свободны тренажеры. Эти площадки у нас появятся на территории города Йошкар-Олы и в поселке Куяр на территории центра «Авангард».
А куда появятся?
В течение этого года. То есть в этом году будут созданы три умные площадки. Плюс нами установлены открытые площадки для посещения на безвозмездной основе. Это лыжероллерная трасса, учебно-тренировочная база «Корта». традиционно это очень популярное место для отдыха нашего населения, в том числе и в вечернее время. Это освещенная трасса, которая работает в зимнее время до 9 вечера. Это открытые беговые дорожки на стадионе «Дружба» и баскетбольная площадка на стадионе «Дружба». И еще бы хотел отметить, что указом главы республики 2019 года у нас учрежден еще День здоровья и спорта на территории всей республики. То есть определены категории граждан – это и многодетные семьи, и дети-инвалиды, и ветераны боевых действий. Перечень довольно обширный, которые каждое последнее воскресенье месяца могут также на безвозмездной основе посещать спортивные сооружения нашей республики.
И люди активно пользуются этими возможностями. Еще в прошлом году президент России Владимир Путин поручил разработать механизмы привлечения к массовому спорту как можно большего числа жителей страны. Была озвучена конкретная цель – 70% россиян должны заниматься физкультурой и спортом. Мариэл к этому плавно и успешно движется.
Так как мы входим в нацпроект «Демография», он направлен на улучшение качества жизни людей. То есть через занятия спортом люди повышают свой иммунитет, укрепляют свое здоровье, тем самым укрепляя, в принципе, здоровье всей нашей страны.
А мы как, приближаемся к этим процентам?
Да, в настоящее время у нас 55% систематически занимающихся. Мы планомерно движемся к этой цели. То есть цель у нас установлена до 2030 года. Наверное, спорт – это всегда тот инструмент, который людей объединял. В любые времена мы понимаем, что в настоящее время внешнеполитическая ситуация сложилась таким образом, что спорт начал в некоторой степени разъединять страны, национальности, но внутри нашей страны этого никогда не было, и спорт остается тем инструментом, который даже в самые тяжелые времена нас всех объединяет в прочный такой единый кулак.
Да, нелегко сейчас приходится и профессиональному спортивному сообществу, но спортсмены держатся, тренируются и стремятся к победам.
У нас более 130 спортсменов входят в состав сборной России по различным видам спорта. Ежегодно большое количество призеров, победителей первенств России, чемпионатов России, всероссийских соревнований. Вообще, в принципе, как отмечают представители российских федераций, вот недавно нас посещала Федерация триатлона России, Марийская земля очень богата на талантливых, что главное, выносливых спортсменов. Что касается еще профессионального спорта, у нас 59 федераций по 61 виду спорта в настоящее время, то есть они также формируют сборные команды республики по видам спорта, которые как раз-таки выезжают на межрегион соревнований и на всероссийские.
Республика может похвастаться последними спортивными достижениями?
У нас, если не ошибаюсь, 2-3 недели назад победитель первенства России по легкой атлетике, представитель училища Олимпийского резерва Мошкин Андрей у нас стал победителем на 3000 с препятствиями. Это большой успех. Спортсмену по направлению всестилевое карате Альгин Сергей было присвоено звание мастера спорта международного класса. А на подходе у нас будут вручаться 13 удостоверений мастеров спорта России. Один судья всероссийской категории получит также удостоверение.
Профессиональный и любительский спорт в Мариэл развиваются. Спортивных мероприятий становится больше, и люди активнее их посещают. Есть надежда, что спорт все же станет нормой жизни для каждого.
Итак, в этом году отмечается столетие Министерства спорта России, и вчера отмечался День физкультурника. Как проходил этот день в Республике Коми, расскажет наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина.
Специально к вековому юбилею Министерства спорта в Республике Коми к данной области решили обратиться не только через активности, но и через искусство. Речь идет о выставке под названием «Спорт, лирика и мажор», которая открылась в июле в Национальной галерее Коми. В экспозиции представлены произведения живописи, графики и скульптуры, напоминающие о существовании огромного пласта спортивного культурного достояния. История развития физкультурного и спортивного движения в Коми ярко запечатлена в творчестве таких выдающихся мастеров, как Рем Ермолин, Владимир Рохин, Владислав Мамченко, Александр Безумов и других. Слово директору Национальной галереи Республики Ирине Черновой.
В названии выставки вынесена интерпретация цитаты известного художника, спортсмена, воспевавшего культуру спорта, красивого тела, динамики движений Александра Дейнеки. И да, мы говорим о том, что спорт и искусство во многом схожи, связаны друг с другом. Во главе угла и в спорте, и в искусстве человек – творец рекордов или творец прекрасного. Поэтому мы посчитали необходимым создать в наших залах такую выставку, чтобы привлечь внимание не только простых зрителей, но и спортсменов, которые могут увидеть и себя, и своих друзей, и своих кумиров на этих полотнах.
Выставка «Спорт, лирика и мажор» – это уникальная возможность познакомиться с историей советского прошлого, спортивных достижений республики и всей страны. В чем ее цель, от лица организаторов пояснила куратор выставки Ольга Орлова.
Эта выставка, она, конечно, необычная, хотя была несколько лет назад с таким же названием «Зал Национальной галереи», но здесь совершенно другая у нас идея заложена, и мы хотели показать произведения и показать некую такую повседневность, повседневность и столкновение спорта и изобразительного искусства, потому что так же, как и в изобразительном искусстве, как и в спорте, это труд, красота, преодоление, рождение каких-то прекрасных рекордов. Вот эта повседневность, наверное, она очень интересна, потому что художники показывают спортсменов не только в сюжетно-тематических картинах, в каких-то монументальных произведениях, но очень в лирических пейзажах, зимних, летних, осенних. Это и портреты, это и работы. Даже если говорить о хронологии этой работы рубежа веков, самая ранняя работа у нас представлена началом 20 века. Еще мы представили несколько работ Александра Холопова, чертежи его и эскиз Дворца спорта в Сыктывкаре, который должен быть на нашей знаменитой набережной, на берегу реки Сысовы. Это очень интересное такое архитектурное решение, которое, конечно же, не было воплощено. Совершенно неподражаемая архитектура, архитектура некого такого дворца. Если говорить об экспозиции, то, конечно, наша территория – это территория зимы, территория лыжных видов спорта. И акцент одно из пространств сделан, конечно, на лыжные виды спорта. Это лыжи, это наши знаменитые олимпийцы. В 70-е годы республику узнали не только того, что тут нефть, газ и прочие полезные ископаемые, прекрасная природа, но в первую очередь наши олимпийцы.
Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина, режиссер передачи Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!